Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Диченко. История доступа. Исполняет артист Юрий Титов. Вышли танцовщицы, похожие в ярких платьях на короткие флагштоки. Ударили барабаны. Басы грохотали так, что скакали песчинки на кирпичных ступеньках. Танцовщицы устроили маленький смерч, и огонек фонаря, прикрытый стеклянной банкой, затрепетал. Янина не смотрела на танцовщиц. Гораздо интереснее в эту минуту были поэты. Высокий бородач, считавшийся лучшим сочинителем столицы, и тощий парень, светловолосый и небритый, никому до сегодняшнего дня неизвестный. Шел пятый раунд схватки на языках. Только что оба поэта получили задание симпровизировать лирическое признание в четырех строфах, в котором упоминались бы оловянные лошадки, топор и хризантемы. Все строки начинались на «Н», и последними словами каждой строфы были бы «на черном бархате постели». Поэты получили 5 минут на обдумывание, и танцовщицы развлекали публику, в то время как бородатый мастер перебирал в уме домашние заготовки, а молодой, нервный и совершенно потерянный среди барабанного грохота, суеты и жадного внимания публики, этот самый молодой поэт трижды впал в отчаяние, прежде чем глаза его ожили, губы зашевелились, и он быстро защелкал пальцами, отбивая внутренний ритм. Рукав его кафтана был коротковат. Дерзкий либо купил парадную одежку в лавке подержанного платья, либо продолжал расти, как ребенок или дерево, и масластые руки-ветки вытягивались быстрее, чем поэт успевал заработать на обновку. Он знал, что выглядит смешно и неуклюже, и ему непросто было это осознавать. Но он все равно вышел перед судьями и публикой, убежденный в своем праве находиться здесь. Янина симпатизировала молодому. Вокруг, в зале под открытым небом, во множестве обретались поклонницы бородача, и они задавали тон. Их слуги топали о помост по команде, служанки отбивали ладони, поддерживая короля поэтов. Если бы исход поединка решала толпа, бородач давно победил бы. Но решали судьи, и они оказались беспристрастны. И вот уже пятый раунд длился почти равный бой, хотя обычная схватка на языках заканчивалась через 2 или 3 раунда. «Интеллектуальное зрелище», — думала Янина с грустью, но без тоски. «Здесь, в столице, как в несущемся с горы экипаже, громко, весело, очень страшно и бесконечно интересно. У нас в провинции такого не бывает. Может быть, я в последний раз вижу эти танцы, ярусы свечей под стеклянными колпаками, дрожащие огни и площадь, как единое тусклое украшение. И поэтов. Кто знает почему, но у нас в Устоке совсем нет поэтов. Вот бы познакомиться с этим молодым, вот бы сказать ему в глаза, как он талантлив. С другой стороны, дома спокойно. Закат над озером не уступает красотой ни танцу, ни огням, небогатому зрелищу. Другое дело, что закат лучше встречать в компании настоящего поэта. Она поерзала на подушках. Представление затянулось, уже совсем стемнело, а судьи, глядишь, и 6-й раунд назначат. Жаль, что она не приехала в столицу по своей воле, как простая путешественница, и не имеет обычной свободы. Она претендентка. Пусть ее шансы оцениваются как 1 к 1000. Она ведет происхождение от Железной горы. И хоть веточка давно отделилась от общего ствола и зачахла далеко от столицы, ее долг был явиться. Янина удержала вздох. На самом деле, уверяла она тетку, никто не заметит, что меня нет. В жены принцу прочат либо старшую, либо младшую дочь барона Хлебного Клина. Причем скорее младшую, та здоровее и милее с виду. Прочих приглашают ради традиции и еще за тем, чтобы новая принцесса чувствовала себя избранной среди многих. Церемония объявления невесты тем пышнее, чем больше девушек в разноцветных платьях будет ждать королевского решения. Так говорила Янина, но тетка была непреклонна, надо ехать. «Из казны деньги выслали на поездку, оплатили гостиницу на всю неделю. Ты что, хочешь казенные деньги под подушкой утаить? А вот явится королевский налоговый надзиратель». Налоговый надзиратель был теткиным вечным пугалом. Хотя жила она скромно, и налоги с поместья платила всегда по совести. Тетка мечтала увидеть церемонию и рвалась поехать вместе с Яниной, но прямо перед отъездом ухитрилась сломать руку. Бедняга, как она огорчилась! Янина с дорогой душой отпустила бы тетку в столицу вместо себя. Тетка еще далеко не стара. Если ее нарумянить да приодеть, сошла бы за девушку в общей толпе. Танцовщицы разбежались, будто флаги сдуло ветром. Бросили жеребий. Бородач, король поэтов, изображал благожелательную скуку, но уголок его рта подрагивал. Янине с ее места, первый ярус, третий ряд, отлично было все видно. А молодой сперва побледнел, а потом налился светом, будто фонарь в оранжевом стеклянном колпаке, и уверенно выступил вперед. Ему выпало читать первым. Он начал говорить. Площадь была устроена для выступления великолепно. Слова, сказанные на сцене, разносились эхом по всем ярусам. Наброском майской синевы, неразличимым еле-еле, нежнейшим, так лежали вы на черном бархате постели. Немой, как пень с недавних пор, ногой в глубинах цитадели, не я схватился за топор на черном бархате постели. Над хризантемой взвился рог, нет, лепестки похолодели, ни кровь, ни смерть, но серебро на черном бархате постели. Ночь оловянных лошадей, ночь безязыких свиристелей, надежда двух слепых людей на черном бархате постели. «Недурно», — сказала Дуэнья, — «образно». Янина захлопала, и многие на этот раз поддержали молодого. Но вот вышел бородач, прокашлялся в кулак, и резонаторы усилили его кашель до громового звука. Он пошел простым путем. Каждая строка опровергала предыдущую и начиналась с «но». «Но если так, пускай. Финал. Но если нет...» под шум метели. Но если да, я это знал на черном бархате постели. Но если ты, свистит топор, но если мы осиротели, но если кончен давний спор на черном бархате постели. Но оловянин быстрый конь, но неподкупны в чаще ели, но не погас святой огонь на черном бархате постели. Но хризантемы отцвели, но саксофоны онемели. Но вот он, самый край земли, на черном бархате постели. Янина даже встала с места, уверенная, что судьи присудят победу молодому. Но судьи, посовещавшись всего несколько секунд, отдали победу бородачу, сороковую или пятидесятую на его счету, никто уже не помнил. Толпа поклонниц разразилась восторженным визгом, а Янина вдруг поняла, что уже поздно, очень поздно, опекунша будет ждать, ведь она обещала тетке присматривать за Яниной в столице. Да и хозяйка гостиницы раз 10 повторила сегодня, что ей поручено особо заботиться о почетных гостях короны. Говорят, хозяйки всех приличных гостиниц официально состоят на королевской службе и еженедельно отчитываются о поведении постояльцев. Впрочем, может быть, это и вранье. Молодой поэт в одну секунду сделался будто слепком собственного трупа, синеватым и бесстрастным. Он стоял в стороне, словно посторонний, словно никто уже и не помнил, как он 5 раундов блестяще импровизировал, ни в чем не уступая первому поэту страны, а иногда и явно его превосходя. На сцену полетели розы, растрепанные и взбалмошные, как те девицы, что бросали их к ногам кудрявого бородача. «Это несправедливо», — вслух сказала Янина.